والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. На прошлом уроке мы изучили доводы из главы, которая называлась «Бабу маджа фи таглиз фи ман абада Аллаха инда кабри раджулин салих фа кейфа иза абаду». Кейфа иза абада. Глава.
Глава недопустимости поклонения Аллаху в могилу праведного человека, не говоря уже о поклонении самому праведнику.
Да, то есть строгие высказывания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по поводу тех, которые поклоняются Аллаху, субхану ва тааля, у могилы праведных людей. Что же тогда говорить, если так строго высказался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, порицая тех, которые поклоняются Аллаху у могилы праведника? Что же тогда говорить о тех, которые поклоняются не Аллаху? Хорошо? А самому этому праведнику. И мы там привели, вернее, автор привел несколько доводов, которые мы разобрали, да? Первый из них был, что хадис от Аиша ради Аллаху Анха, который приводит слово Абу Сахиха, про кого? Про Ум Салама, которые упомянули при пророке Саусаляме о том, что видели они в Эфиопии церковь, в которой были изображения, да? Второй довод был, что тоже хадис Аиша ради Аллаху Анха, тоже Мутафакун Алейхи, то есть обоими шейхами переданы о том, что пророк Саусаляме перед смертью что сказал? لعنت الله على اليهود والنصارى да проклянет Аллах иудеев и христиан, которые избрали могилы своих пророков, мечетями сделали, то есть местами для поклонения, да? Следующий довод был какой? Да, Джундаб ибн Абдилля, ради Аллаху Анху, который что сказал? Слышал, что пророк Саусалим за 5 дней до смерти сказал и хадис дальше, да, который мы разобрали. Потом слова Ибн Таймия, рахимахуллах, он привел здесь, да, о том, что поклоняться, что строить, не обязательно строить мечеть на могиле, а просто делать намаз на могиле, это тоже считается, что ты как бы взял ее мечетью, да, то есть это уже запрещено. И потом приводится хадис, который передан у Ахмада от Ибн Масуда, ради Аллаху Ангу, что худшие из людей, тех, которых застигнет час, судный день, и тех, которые берут, устраивают из могил места для поклонения, то есть мечети. Да? Но мы не разобрали вопросы, которые разбираются в этой главе. Мы знаем, что в каждой главе прилагаются масаиль, то есть вопросы, которые затрагиваются в этой главе. Значит, первое. Здесь الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح فكيف ولو صحت نية الفاعل.
Первый вопрос. Слова посланника Аллаха, да благословит и благоприветствует, по поводу тех, кто строит храмы для поклонения Аллаха на могилах праведников, даже если это делается из добрых побуждений.
Да. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул тех, которые строят храмы, мечети на могиле, поклоняются там Аллаху, да, на, у могилы праведных людей. Это мы, хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, хадис Аиша, да, и хадис, два хадиса Аиша, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит о проклятии тем, которые это делают, да, проклятие те, которые могилы пророков делают мечетями. И здесь автор говорит, даже если намерение у человека хорошее. То есть он с хорошим намерением строит мечеть на могиле какого-то праведного человека. Намерение его какое? Чтобы люди вспоминали этого праведного человека, и на его могиле еще более активные были, да, активно, еще более активно поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля. Его намерение вроде бы хорошее, но на самом деле этот человек заслуживает того, о чем сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь не связывает с намерением, какое у него было хорошее намерение или плохое намерение, а говорит про действие, которое он совершает, говорит, что тот, кто так совершает, то ему соответственно то, о чем сказано в хадисе, да, проклятие Аллаха в отношении тех, кто так совершает. И с этого вопроса мы, отсюда мы можем тоже сделать вывод, что есть некоторые вещи, где намерение влияет на суть, то есть, например, праведные деяния человека. Если есть у человека праведные деяния, то тут намерение влияет на действительность этого деяния или недействительность этого деяния. Хорошо, намерение, оно искреннее или неискреннее. Оно влияет на то, будет это его деяние праведное действовать или не, то есть действительным или недействительным, хорошо? Либо такие деяния, которые человек не в силах совершить, но у него есть намерение, хорошо, он хочет это, но не в силах совершить, то тут он тоже, иншаллах, берет награду за это, потому что у него есть намерение. В данном случае проклятие Аллаха и наказание Аллаха и недовольство Аллаха самим действием, вне зависимости, какое было у человека намерение. Хорошо? Второй вопрос здесь. Аннахью ани тамасиль ва гальзу ламри фи залик.
Запрещение создавать скульптуры или изображения и серьезное предупреждение тем, кто занимается созданием подобных предметов.
Да, здесь, значит, второй вопрос, который рассматривается в этой главе, это запрещение на создание, то, что называется в арабском языке, тимсаль, то есть скульптур. Скульптуры разных изображений. И то, насколько строго высказался пророк саллаллаху алейхи ва саллям отношение запрета на этот счет. Хорошо? Мы отсюда берем. А мы делаем этот вывод откуда? Из хадиса Ум Салямы, да? Про Ум Салямы, который сказал про эту церковь. Он сказал, что у них, у христиан, когда умирает праведный человек, то они строят на его могиле храм, да? А потом делают там вот эти вот изображения, которые видела Ум Саляма там. Особенно если изображение, то есть вообще создание любых изображений, одушевленных, да, изображений, оно порицается и является большим грехом. Особенно если это изображение тех, кого обычно возвеличивают, да, таких как какие-нибудь лидеры, там, президенты какие-то там и так далее. Или в шариате это какие-то авлия или салихи, да? Салихи это кто такие? Праведники, кто? Которые соблюдают права Аллаха субхана ва тааля, права рабов, да? Или это изображение пророков и тому подобное. В этом случае грех еще сильнее. Создание изображений. Хорошо. Третий рассматриваемый вопрос здесь в этой главе. Аль-Ибрату фи мубалагатихи саллаллаху алейхи ва саллям фи залик. Кейфа байяна лахум хаза ауалан, сумма кабля маути би хамсин, кала ма кал, сумма ламма кана фи сияки, лам яктафи би ма тақаддам.
Полезный урок на оставление пророка, да благословит и Аллах приветствует. По этому поводу, который сначала разъяснил это своим сподвижникам, затем за 5 дней до своей смерти сказал то, что изложено ниже, и даже будучи при смерти, недовольствовался тем, что сделал ранее.
Да, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стремился к тому, чтобы защитить таухид, неприкосновенность таухида. И делал все для этого. И мы вот из этих доводов, которые здесь приводятся в этой главе, видим очень наглядно это, как он защищал таухид, и как он опасался за свою умму, чтобы она не впала в ширк, чтобы она была далека от путей, которые ведут к ширку. И это и есть вообще смысл призыва пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что таухид это самое великое из покорности Аллаху субхану ва тааля. И прегрешения, как бы они были велики, грехи как бы ни были велики, они все равно легче, чем ширк. Будь то убийство, что бы то ни было, они все равно легче, чем ширк. Поэтому в хадисе Ибн Мас'уда, ради Аллаху Ангу, который приводится у Абдур-Разака, передатчики хадиса надежные, говорит Ибн Мас'уд, то есть это его слова, он говорит, «Лан ахлифа билляхи кязибан ахаббу илея, минан ахлифа бигайрии садикан». То есть поклясться Аллахом, дать ложную клятву Аллахом, для меня это более любимо, мне больше, легче для меня, это более любимо, чем поклясться правдой, но не Аллахом. Хорошо? Поэтому отсюда мы делаем вывод, что ширк, он самое страшное, и он тяжелее, чем любое из прегрешений. В хадисе Ибн Масуда, клясться Аллахом и при этом обманывать, это прегрешение, масия, да? Но клясться не Аллахом и при этом говорить правду, это уже ширк. Поэтому первое, оно легче, чем второе. И шейх Усамин говорит, что мы, наши братья, все предостерегаем от ширка, потому что это самый великий грех и очень, очень великое прегрешение. И также мы предостерегаем, он говорит, наших братьев от того, чтобы увлекаться чересчур этим миром, начали отдаваться целиком этому миру. Потому что сейчас много очень людей, особенно в наше время, которые целиком увлечены мирским, повернуты к мирскому, к земному, и беспечны к тому, для чего созданы, то есть беспечны по отношению к цели, с которой они созданы. Они занимаются не тем, для чего они созданы, то есть цель какая? Поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Большинство людей сейчас, можно увидеть, что они все заняты мирским, и все мысли у них только про мирское, и встают они с мирским, и ложатся, думая только о мирских каких-то проблемах, и спят, во сне видят только то, что их беспокоит из мирского, и просыпаются тоже с мыслями о мирском, о проблемах этого мира, и нисколько не думают о Господе, о своем возвращении к Аллаху Субхану ва Тааля. И это, говорит Шейх Усаймин, это вид ширка. По сути, это тоже один из видов ширка. Потому что его результатом является то, что человек забывает об Аллаху Субхану ва Тааля и беспечен, небрежен по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям назвал тех, которые так поступают, то есть полностью увлекаются этими мирскими проблемами, забывая об Аллаху Субхану ва Тааля, забывая об Ахира, загробной жизни, он назвал их рабами этого, того, чем они увлекаются. И сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передан в Бухари, в книге «Джихад», говорит он, «Таиш абду динар», то есть несчастен раб динара, раб динара несчастен, «Таиш абду дирхам», и несчастен раб дирхама, дирхам, серебряная монета, дирхам, да? Таиша Абдул-Хамиса, Таиша Абдул-Хамиля, и несчастен раб, да, тот, кто раб одежды, раб бархата, там, всяких таких одежд, да?
Бранство
бархата, хамиля. И если человек всем своим сердцем полностью склоняется к мирскому, и мыслям стремится к мирскому, только туда идет, и все его органы работают только тем, что, значит, получить то, что у него, значит, что-то из мирского, то это тоже разновидность ширка, потому что мирское, то, что нам дается из этого мира, земные блага, это только василия, то есть средство к достижению более высшей цели. А высшая цель – это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, да, и достижение рая. А это не цель, а цель – это поклонение Аллаху. Мирское – это только средство, при помощи которого мы выполняем цель саму, а это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. А кто сделал это средство, сделал целью, то есть это василия, средство, он это средство сделал гая, то есть целью. Хорошо? Тогда он становится его рабом, и он несчастен, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И как можно, говорит шейх, как можно сделать вот это средство, то есть это мирское, сделать целью вообще своего существования, если здесь радость, она обязательно, к ней примешивается обязательно скорбь, обязательно печаль. Как бы ни было тебе здесь хорошо, здесь все равно к радости примешивается печаль, к счастью обязательно примешивается несчастье, и ты вообще не знаешь, что будет с тобой. Итак, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он послан был для того, чтобы осуществить одну единственную задачу. Это ибадатуллах, то есть поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, и сделать так, чтобы рабы Аллаха поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля разными средствами. Хорошо? Через разные средства это он делал, алейхи саляту ва салям. И он стремился к этому, чтобы перекрыть все двери, которые ведут к ширку. Закрыть все двери, которые ведут к ширку. Поэтому одна из этих дверей, которая ведет к ширку, это устраивать на могилах мечети или устраивать на могилах места для поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому три раза в течение своей жизни, он три раза, из доводов, которые здесь нам приводятся, три раза эту дверь закрывал для нас. Хорошо? Первое – это в течение своей жизни. В течение своей жизни он это делал. Второе – за пять дней до смерти. То, о чем рассказывается нам в хадисе Джундуба, да? Первое рассказывается в хадисе Мусалима, в частности, да? Второе в хадисе Джундуба, то, что он говорит, я слышал за пять дней до смерти пророка Мусалима, что во время хутбы он что сказал? Что не берите мою могилу мечетью, да? И то, что те, которые... Не берите, вернее, могилы мечетями. Те, которые были до вас, их погубило что? То, что они избирали могилы своих пророков мечетями, да? То, что делали на могилах мечети. И так в течение жизни своей, потом за 5 дней до смерти, и потом, когда уже он находился в предсмертной агонии, уже умирал, в хадисе Айша, опять он, когда ему было очень тяжело, он опять то же самое напомнил, предупредил их о том, чтобы они не брали мечеть, не брали могилы себе мечетями. В частности, его собственную могилу не делали из нее место для поклонения Аллаху. Отсюда мы видим, как велика опасность ширка, и как Пророк стремился к защите таухида и закрывал все двери, которые ведут к ширку. Следующий вывод здесь. Нахьюху анфи'алия инда кабрии кабля айюджидар кабр.
Его запрещение делать что-либо подобное на его могиле, когда ее еще не было.
Да, то есть могилы еще не было. Пророк Саусалим был живой, он уже заранее, Пророк Саусалим предупредил людей о том, что запрещено, чтобы они не делали с его могилой вот это. Возле его могилы не поклонялись Аллаху. И говорит он, «Аля фалятат тахизуль кубура насаджит». «Итак, не берите, не делайте из могил мечети», говорит он. Конечно, его могила в первую очередь входит в это, в то, что он запретил. Хорошо? Потому что она более всего была, более всего как бы опасностью, его именно могила была бы сделана мечетью. Пятый вывод здесь. «Аннаху минсунати аль-яхуди ван-насара фи кубури анбияихим».
Подобные действия, то есть возведение храмов на могилах пророков, является обычаем иудеев и христиан.
Да, возведение мечети на могилах пророков, поклонение Аллаху на могилах пророков – это сунан, то есть обычный порядок, обычная вещь, это их обычаи иуды, то есть иудеи и христиане. И он говорит, «Лянатуллахи аляль-яхуди ван-насара», да проклянет Аллах иудеев и христиан, «Иттахазу кубур анбияхи масаджид», которые сделали из могил своих пророков мечети. И несчастен человек, который сделал своим имамом, своим духовным лидером, тем, за кем он следует, евреев и христиан. Хорошо? Многие мусульмане сегодня пошли по их стопам, сделав их себе имамами, руководством. И в этих их отвратительных делах уподобляясь им. Шестой здесь вопрос. «Ля'нуху ияхум аля залик, тухазу мин каули ля'нату лайя ль-яуди ван-насара».
Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, проклял их за это.
Да, Пророк Саусалим их проклял за это, сказал, да проклянет Аллах иудеев и христиан. Седьмой вопрос. Мурадуху, анна мурадаху тахзиргу ияна ан кабрихи.
Тем самым он хотел предупредить нас в отношении своей могилы.
Да, для чего Пророк Саусалим это сказал, что проклял Аллах, да проклянет Аллах иудеев и христиан, которые сделали из могил своих пророков в мечети, чтобы предупредить нас, предостеречь нас от того, чтобы мы не впали в этот же грех, то есть не сделали из его могилы то же место, где мы поклоняемся Аллаху и взываем к Аллаху. И это откуда мы делаем вывод еще? Потому что Айша, ради Аллаху, она, которая передает этот хадис, она сама нам об этом говорит. Да? Она говорит, Пророк Саусалим так сказал, и он предупреждал, предостерегал нас о том, что от того, что они сделали, от того, что сделали иудеи и христиане из могил своих пророков. И восьмой вопрос. Аль-илля туфиадами и брази кабрихи.
Причина захоронения пророка, да благословит его Аллах, приветствует в закрытом месте.
Да. И это одна из причин, по которой Пророк Саллаху алейхи ва саллям не был захоронен где-то на открытом месте, не был захоронен, например, на кладбище Баки, где были все его сподвижники почти что захоронены. Он был похоронен в комнате Аиши, ради Аллаху анха. Вот одна из причин, это то, на нее указывает сама Аиша. Она говорит, если бы не то, что он боялся, или мы, сподвижники, боялись, что из его могилы сделают мечеть, место для поклонения Аллаху, место, куда начнут приходить и делать там дуа Аллаху, тогда бы его могила была бы сделана на открытом месте где-то. Но потому что был этот страх, что она превратится в мечеть, ее сделают место для поклонения, поэтому сделали в комнате могилу. Это первая причина. Но есть еще вторая причина, по которой Пророк Саусалим был похоронен в этой комнате Аиши ради Аллаху анха. Мы сказали о ней. Вторая причина, потому что он сказал, что мамин набиин, то есть какой бы ни был пророк, все пророки, да, мамин набиин ямут, илля дуфина хайсу ямут. То есть все пророки, они хоронятся там, где умирают. Это передан хадис у Ахмада ат-Тирмизи. То есть это вторая причина, почему он был похоронен в комнате, а не на открытом месте. И мы сказали, что один хукм, он имеет, может иметь две причины, два мотива, как в данном случае. Хукм, то, что он был похоронен в комнате, по двум причинам, чтобы не было сделана его могила идолом, местом для поклонения. И вторая причина, потому что пророки хоронятся там, где умирают. Точно так же мы сказали, что одна причина может быть, один мотив может быть мотивом для двух хукмов. Как, например, мы сказали, намаз, переход солнца, нет, утренняя заря, рождение утренней зари является мотивом, хукм, сабабом для двух хукмов. Каких? Утренний намаз и имсак, то есть прекращение постящимся еды, питья и отношений с супругой. Да? Третья, девятый уже, да, девятый вопрос. Симана иттихадья масджида.
Причина этого заключается в опасности превращения его в могилу в мечеть.
Да. Значит, причина то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям боялся, что она будет превратиться в мечеть, место для поклонения Аллаху. Что подразумевается под мечетью здесь? Мы сказали, что здесь два смысла. Первое – это непосредственно строительство чего-то на могиле. Хорошо? Строительство храма на могиле, мечети. Это в отношении могилы Пророка саллаллаху алейхи ва саллям было, скорее всего, исключено, потому что сподвижники бы этого и не делали, потому что рядом через стенку мечеть Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть строительство еще одной мечети здесь было бы просто, это было невозможно. Хорошо? А что под мечетью подразумевал здесь Пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Скорее всего, другой смысл. То есть первый смысл, он тоже верен. Но второй смысл еще, это вообще место, где совершается намаз. То есть место, вернее, куда стремятся люди для совершения намаза, тоже называется мечетью, даже если нет здания. Или просто человек совершает намаз, это тоже называется мечеть, потому что Пророк Саусам что-то сказал. Джурят лил арду масджидан ва тахура. Земля мне сделана мечетью и сделана для меня чистой. То есть вообще место, где совершает человек суджуд, поклонение Аллаху, уже называется мечетью. Поэтому мы делаем вывод о том, что сделать из могилы мечеть, это не значит только построить храм, но и вообще совершать там намаз. Это то, от чего нас предостерег Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Десятое здесь, «Анна укарана бейна ман иттахазаха масджидан, ва бейна ман текуму алейхи са'а, фазакара зари'ата иля ширки кабля вуку'ихи ма хатиматихи».
Он, да благословит Аллах, приветствует, упомянул превращающих могилы в храмы для поклонения наряду с теми, кто совершает ширк и будет достигнут концом мира, будучи живым. Он указал на путь, ведущий к ширку, еще до его появления, а также показал его конечный исход.
Да. Здесь Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе, в каком хадисе? В каком хадисе? Хадис ибн Масуда сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что худшие из людей – это те, которых застигнет судный день, начало судного дня. Да? Это кто такие? Это кафиры. Тех, которых в сердце нет имана, и тех, кого Аллах Субхану ва Тааля оставит живыми на этот момент. Они худшие из творений. И с ними вместе в одном хадисе упоминают, что худшие из творений – те, которые что? Делают из могил храма, мечети. До того, как это случилось, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям указывает нам на то, к чему это ведет. То есть куфр, открытый куфр, те, которые видят час, это кафиры. Хорошо? И те, которые избирают могилы мечетями по поклонению Аллаху, они не кяферы, но они совершают то, что ведет к куфру и к ширку. Поэтому Пророк упоминает их вместе. Хорошо? Упоминает их вместе. Спрягает их в одну упряжку, как бы запрягает их. Хорошо? Потому что указывает нам на то, к чему приведет это избирание мечети, могил мечетями. Ведет это к куфру тоже. Хорошо? Следующее здесь, 11-й вопрос. Викру фи хутбати кабля маути би хамсин ар-радда аля таифатейн аллатейни хума ашарру ахли аль-бида.
В своей проповеди за 5 дней до смерти пророк, да благословит его Аллах, приветствует, опроверг взгляды двух общин, члены которых являются злейшими еретиками. Некоторые ученые даже исключили их из 72 мусульманских общин. Речь идет о джахмитах и рафидитах. Именно из-за рафидитов среди мусульман возродился ширк и поклонение могилам, на которых они первыми начали возводить мечети.
Да, значит, 11-й вопрос здесь, то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за 5 дней или за 5 ночей Мы сказали, что бихамсин за пять арабы употребляют по отношению к дням, по отношению к ночам, да? Так за пять дней до смерти пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хутбе сказал то, что, значит, как бы произнес слова, которыми он опроверг акиду, убеждения двух групп, которые являются самыми страшными из ахлюль-бида, из бидатчиков, хорошо, из еретиков, самые страшные две группы. В этой хутбе, которую он прочел за пять дней до смерти, он дал опровержение им, двум этим группам. Хорошо? Шарру ахлюль-бида, говорит Расул, шарру ахлюль-бида, то есть самые страшные, самые злые из всех бидатчиков, из еретиков. Здесь, опять же, нужно обратить внимание на методику автора. Как он здесь, смотрите. Сначала он говорит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хутбе дал ответ двум группам, которые худшие из бидатчиков, из еретиков. Даже, говорит он, некоторые из ученых вывели их из 72 исламских групп. Вывели их оттуда даже. Хорошо? Не говорит, кто они такие. Сначала он упоминает, что эти группы, то есть их халь, их положение, что они самые худшие из ахлюль-бида. Потом говорит хукам, что некоторые ученые их вывели даже из 72 групп. То есть даже те, которые вообще имеют отношение к исламу, то есть оттуда даже их вывели. Хорошо? Уже не говоря о спасенном общении. Хорошо, даже оттуда они выведены. И только потом называют, кто они такие. Говорит рафидиты и джахмиты. Рафидиты и джахмиты. Почему? Почему не сразу он говорит ответ рафидитам и джахмитам, которые являются там, самыми злыми еретиками, для того, чтобы это одна из методик ученых, хорошо, обратить внимание человека. Потому что если бы он сразу сказал рафидиты и джахмиты, у человека бы не было такого интереса. Он бы не так заострил внимание. А тут он сначала говорит, что они злейшие из всех бидатчиков. Он говорит, что их даже вывели из 72 групп. И тут человека заостряет внимание, кто же это такие, хорошо? Человеку хочется узнать, кто это такие. Проявляется, просыпается еще больше интерес, и потом он говорит, что это рафидиты и джахмиты. То есть в словах, в том, как ученые выражаются, есть много-много тонкостей. Много-много тонкостей. Значит, две группы, рафидиты и джахмиты. Первая – равафит. Равафит или шия. Хорошо? Рафидиты, рафид, то есть ишму фаиль, от глагола рафада. Рафада, то есть когда человек что-то от чего-то отдаляется, хорошо, от чего-то отказывается, это называется рафада по-арабски. То есть рафид буквально отказник, да, как бы, человек, который от чего-то отдалился. Почему они так названы? Почему они названы рафидитами? Потому что Зейд ибн Али, ибн Хусейн, ибн Али, ибн Аби Талиб. То есть правнук Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху Анху, Зейд. Зейд сын Али. Али сын Хусейна. Хусейн сын Али, ради Аллаху Анху. Да? То есть это правнук Али, ради Аллаху Анху, правнук пророка, саллаху алейхи ва саллям. Да? Вот. Так рафидиты, они подошли к нему, к Зейду, с требованием, с вопросом, вернее, «Маза текуль фи Аби Бакра ва Умар?» «Что ты скажешь про Абу Бакра ва Умара?» Ожидая, что он начнет их ругать, как людей, которые захватили власть незаконно, то, что по закону должен был быть халифом после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Али, ради Аллаху ан, а они узурпировали власть, соответственно, достойны того, чтобы их поругать, да? Зейд в ответ на этот вопрос им сказал, что «Хума вазира джадди», то есть они советники, вазиры, приближенные моего деда, то есть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да? И начал хвалить их. Когда они услышали от него такой ответ, а они ахлюль гава, то есть люди, которые следуют за своими страстями, услышав такое, они как бы они не почитали семью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и Зейда как потомка пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, все равно они его, то, что называется по-арабски, рафабу, то есть отказались от него. Отказались от него, Отсюда и рафидиты, то есть отказники, те, которые отказались от Зейда, хорошо, то есть от правнука пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, того, кого они почитали, да, сначала. Когда он отказался поругать Абу Бакра, обругать и Омара, они от него отказались и оставили его. Поэтому названы рафидитами. Хотя до этого были с ним все время, да? Как их лидер, хорошо? Они считали его. Когда же он сказал истину, которая противоречила их убеждениям и их, вернее, страстям, тогда тут же они его оставили. Пусть и пасет Аллах нас от этого. И поэтому были названы рафида. То есть Равафид, рафидиты. Основоположник их мазхаба, основоположник шиизма или рафидизма, да, это Абдулла ибн Саба, который был изначально иудеем, который потом стал выдавать себя за мусульманина, то есть как бы принял ислам, да, так. прикрылся исламом и начал демонстрировать свою приверженность Ахлюль-Бейт, то есть домочадцам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и начал делать гулю, то есть чрезмерствование в отношении Ахлюль-Бейт, то есть семьи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Якобы он такой вот ярый мусульманин, который почитает семью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потом начал сверх меры возвеличивать семью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы отвлечь людей от истинной религии, от религии ислама, и занять их умы почитанием семьи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, почитанием имамов, хорошо, из рода пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из рода Али. Таким образом, сделать ифсад, то есть использовать религию ислама, отвлечь людей от религии ислама, от таухида. То же самое, что сделал в свое время Павел Булис, да, по-арабски Булис, по-русски Павел, так называемый апостол Павел, хорошо, с христианской религией, который тоже был иудеем и прикинулся христианином, и потом сделал так, что христиане стали поклоняться Иисусу вместо Аллаха Субхану ва Тааля. И свою ересь он уже проявил Абдулла ибн Саба во времена Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху ан, когда он к нему пришел, к Али, и сказал: «Анта Аллаху хакка», поистине ты Аллах, ты есть Бог истинный. Он сказал это Али, ради Аллаху ан, аляязу билля. И тогда Али, ради Аллаху ан, велел выкопать ров, и выкопали ров по его приказу, потом велел положить, собрать дрова туда, в этот ров, собрали дрова, потом приказал зажечь огонь, и зажгли огонь, и потом он сжег их в этом огне. То есть наказание, которым пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил наказывать, хорошо? Сказать, что это наказание Аллах, субхану ва тааля. Но ересь, которую они достигла, просто вот, уровень, который достигла их ересь, то, что они пришли к Али и сказали: «Ты Аллах», заставил Али, ради Аллаха, поступить с ними так. Он их сжег. Хорошо. Но говорят, что Абдулла ибн Саба, собственно, сам основоположник, он убежал. Ему удалось убежать, скрыться, и он потом уехал, добрался до Египта, и там начал распространять свою беда, свою ересь. Почитание Ахлюль-Бейт, почитание семьи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаху а'лам. Важно то, что Али, ради Аллаху ан, увидел такое дело, которое он не смог вынести. Услышал такие слова, которые он не смог вынести, которые были для него слишком тяжкими, чтобы такое услышать. Когда они объявили наличие в нем божественности, то, что он Бог, тогда он и сжег их в огне. Но эта мерзкая группа, рафидиты, шия, она стала получать распространение, стала множиться, потому что их девиз – это нифак, то есть лицемерие. Их девиз, который они сделали девизом своей религии, это нифак. Лицемерие, ну, назвали его они красивым словом такия. Такия. То есть, как бы такая осторожность. Да, такая осторожность. Что это значит? То есть они демонстрируют свою приверженность исламу. Они выполняют все внешние обеты, все внешние обряды ислама. Когда они общаются с суннитом, ты подумаешь, что это очень хороший мусульманин, даже подумаешь, что суннит, хорошо. Но все это они делают для того, чтобы скрыть свою истинную сущность. Это у них называется такия. То есть их религия так и говорит. То есть изображать из себя суннита, изображать из себя друга, изображать из себя такого человека, хорошо делать, выполнять обряды ислама, все как нужно, но все это показное, чтобы скрыть то, что внутри. Хорошо? Это их девиз, так называется такия. Поэтому эта группа, она самая опасная из существующих групп, самая опасная для ислама, потому что она притворяется, прикрывается исламом, хорошо, и даже призывает к исламу. Хорошо? Выполняет внешние обряды ислама. Например, запрещенность там, спиртного и все, что похоже на это, подобного рода, да, обряды и запреты ислама. Все это она выполняет внешне. Но внутри она скрывает. Внутри она скрывает свои истинные взгляды, эта группа. И рассказывают люди, что много-много лет может дружить человек и быть соседом из числа рафидитов, да, суннитом, дружить. А потом оказывается, что все это была такия, то есть маскировка, да, шиар. Их это нифак. В общем, по сути, лицемерие. Да? А потом в конце там, через какое-то время, они наносят удар этому человеку, хорошо, такой какой-нибудь страшный удар. Хотя человек думал, что это друг. Хорошо? Потому что сунниты для них, да, очень страшно. И убить суннита для них даже лучше, чем убить кафира. Хорошо? И они считают своих, их убеждения какие? Что их имамы это боги. Имамы боги, которые управляют кауном, то есть управляют вселенной. И что они лучше, чем пророки, лучше, чем ангелы, лучше, чем все влия. Потому что они находятся на таком положении, которое не достигает никакой приближенный ангел и никакой пророк не может достичь. Так они, такими считают они своих имамов. Поэтому, говорит Шейх, как можно от них принять их заявление о том, что они мусульмане? Хорошо, если они считают своих имамов богами. Поэтому Шейх Ислам Ибн Таймия во многих своих книгах говорит, что они самые худшие из людей по вреду, по наносимому им вреду исламу. Потому что они оставили мечети, пренебрегают мечетями, но заполняют машахид, то есть машхады, могилы, гробницы, хорошо, мавзолеи. Оставить мечеть, пренебрегать мечетями, но заполнить могилу какую-то, то есть гробницу, это их признак. То, что они устраивают Карбаля, да, там, где, по их мнению, похоронен Хусейн, ради Аллаха, то, что они там устраивают каждый год, да, в Карбале, туда совершая паломничество, там тысячами, миллионами собираясь там, истязая себя там и все такое, но то не увидишь, чтобы они в мечеть шли такой же толпой никогда. Хорошо. Более того, они не совершают намаз джамаа, говорят, что мы не совершаем джамаа, мы совершаем джамаа только за имамом маасум, то есть безгрешным имамом. Безгрешный имам маасум, то есть те, которые из рода Али, да, их имамы. А сейчас они говорят, безгрешного имама нет. Соответственно, мы ни за кем не делаем намаз. Хорошо? Поэтому они были, рафидиты, первыми, кто построили машхад, то есть гробницы, мавзолеи на могилах. Первыми. Из тех, кто причислял себя к исламу. И они были теми, которые начали умалять достоинства самых лучших из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу-Бакра и Умара. Стали говорить, что они мунафики. То есть Абу-Бакр и Умар, что они мунафики, обвинив их в лицемерии. И что они умерли лицемерами, а не мусульманами. Так они говорят про Абу-Бакра и Умара, ради Аллаха. Ну, мавали, язубилля. То есть поставили Абу-Бакра и Умара на одну ступень с Абдулла ибн Убей ибн Салюль. То есть самый главный, или глава лицемеров, да, в Медине, который был, и подобные им лицемеры, они поставили Абу-Бакра и Умара на один уровень с ним. Хорошо. И что можно после того, как узнаешь вообще их убеждения, их программу, какой вывод можно сделать о них, хорошо, о рафидитах? Хотя у них тоже есть разные группы, хорошо, разные по уровню заблуждений, так скажем, да, по ужасности заблуждений. Не очень, не совсем уж страшные, ну, и потом еще страшнее, еще страшнее, еще страшнее, пока вообще не опустятся уже куда-то. Это первая группа, в которой хадисе Джундуба, пророк Сусен, за 5 дней до смерти, которым он привел ответ. Да? В чем ответ? Не берите могилы мечетями, хорошо? А это делают рафидиты, это их первое, кто сделал в исламе, это они такое, хорошо? Поставив гробницы на мечетях. И сказав, что Абу-Бакр это Халилуллах. Абу-Бакр, возлюбленный, вернее, пророк саллям, чтобы он бы его взял халилем, если бы он кого-то взял бы халилем. Но он не берет никого халилем, потому что это степень любви только Аллах Субхану ва Тааля была у пророка саллям, да? Такая. То есть Абу-Бакр, пророк саллям говорит, что если бы я взял себе халиля из этой уммы, то я бы взял Абу-Бакра. Это тоже ответ кому? Рафидитам, которые ругают Абу-Бакра, ради Аллаху Ану. Хорошо? Вторая группа, которую здесь упоминает автор, это, которым дал ответ, вернее, пророк саллям, да, в хадисе Джундуба, это Джахмия, Джахмиты. Джахмиты, те, которые являются последователями Аль-Джахм ибн Сафуана. Аль-Джахм ибн Сафуан, значит, его беда, его ересь заключалась в том, что он отрицал сифаты, атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. И он сказал, «Инна Аллах лям яттахиз Ибрахима халиля, валям юкаллим Муса таклима». Поистине Аллах, он говорил, не брал Ибрахима себе халилем и не говорил с Мусой разговором. Отрицая атрибуты Аллаха, такие как любовь, да, взять кого-то возлюбленным, возлюбить кого-то и разговаривать. Да, то есть он отрицал атрибут махабба, любовь, и атрибут аль-калам, то есть речь Аллаха Субхану ва Тааля. То есть первая его беда была в этом. Потом эта беда начала распространяться, расширяться, и уже другие группы, не джахмиты, они тоже стали придерживаться, брать себе эти взгляды по отрицанию атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, таутиль делать, то есть отрицать атрибуты Аллаха. Другие группы не джахмитские, такие как муатазилиты, например. Хорошо. И некоторые поздние группы рафидитов тоже, поздних поколениях рафидитов. Потому что сначала рафидиты, они были мушаббиха. То есть, кто такие мушаббихиты? Те, которые уподобляют Аллаха Субхану ва Тааля творением. Сначала рафидиты, первые рафидиты были мушаббихитами. Да? Те, которые уподобляют Аллаха творением. Поэтому и сказано о них, ученые говорят, что первые, кто совершил ташбих, то есть уподобление Аллаха творением, это Хишам ибн аль-Хакам. Хишам ибн аль-Хакам, рафидит, Хишам ибн аль-Хакам. То есть рафидиты первоначально были кем? Мушаббихитами, то есть уподобляющими Аллаха творением. А потом поздние рафидиты, они восприняли взгляды джахмитов. А джахмиты, они изначально, с чем они известны? Потому что они отрицают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Поздние рафидиты тоже взяли вот эти вот, восприняли это учение джахмитов. Таким образом, перейдя из мушаббихитов в кого? Муаттилитов, в отрицающих, да? И начав отрицать атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Сам Джахм ибн Сафуан, Аль-Джахм ибн Сафуан, основоположник джахмита, джахмизма, да? Он взял свое учение от человека, которого звали Аль-Джад ибн Дирхам. Аль-Джад ибн Дирхам. Этот человек, в свою очередь, Джад, он взял свое учение, свое беда от человека, которого звали Убан ибн Сам'ан. Убан ибн Сам'ан. Убан ибн Сам'ан, он взял свое учение от человека, которого звали Талут. А Талут взял его от Любида ибн Асам. Любид ибн Асам, иудей, еврей, который заколдовал пророка, саллаху алейхи ва саллям. Хорошо? Любейд ибн аль-Асам заколдовал пророка, саллаху алейхи ва саллям. От него взял учение Аталют, от Аталюта взял учение Убан ибн Сам'ан, у них иснад, да, их позорный. Убан ибн Сам'а. От Убана ибн Сам'а он взял Джад ибн Дирхам, а от Джада ибн Дирхама взял уже Джад ибн Сафуан, его учение. Таким образом, ересь Та'тиля, то есть отрицание атрибутов Аллаха Субхану Та'ля, она исходит тоже от кого? От иудеев. Тоже исходит от иудеев. Джад ибн Сафуан, он жил в Харасане, Харасан, то есть нынешние там Туркмения, там Восточный Иран, там да, Западный Афганистан, Узбекистан, все это Харасан раньше называлось Харасан. Жил в Харасане, а там было много саабиев, поклонников, кто поклонялся планетам, звездам, всяких философов там пруд-пруди, хорошо было в этих регионах. И он взял от них то, что тоже взял, то, что свое учение тоже от них. И эта беда, она как бы беда джахмизма, это такая смесь в одном флаконе. Является собой смесь иудейства, ширка, язычества и сабиизма, то есть зороастризма, поклонение планетам там, и всего такое, их философии всей этой. И эта беда, она получила распространение мусульманской умме. Язу биллян, салюбалафи, ассаляма. Джахмиты, они, так мы сказали, они кто? Муаттилиты, в том, что касается, то есть отрицающие, в том, что касается сифатов, атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Среди них есть и такие, которые не только атрибуты отрицают, но и имена Аллаха отрицают. Хорошо? Или говорят, что имена Аллаха, которыми Аллах назвал себя, хорошо? Они говорят, что они не имеют смысла, буквально смысла. Это просто дополнительные имена для Аллаха. Хорошо? То есть, что Аллах, что Рахман, смысл одинаковый. Хорошо? Не имеют никакого смысла эти имена. Хорошо? Некоторые еще дальше идут, говорят, что имена Аллаха, на самом деле, это имена некоторых творений. То есть, сами Аллах слышащий, они говорят, то есть, тот, кто создает слух в других, в творениях. Хорошо? То есть, так. Да. Все это беда джахмитов. Сам Джахм ибн Сафуан, он был убит, то есть основоположник джахмизма, он был убит в городе Марве, город Мару, начальником полиции, да, так скажем, начальник полиции, Сайба Шурта, да, начальник полиции, которого звали Салим ибн Ахвас, он был им убит, потому что он начал распространять свой мазхаб, свое учение начал там распространять. Что касается его учителя, у которого он взял, это Джад ибн Дирхам, да, то есть тот, кто первый начал все это говорить, что Аллах не брал себе Ибрахима халилем и не разговаривал с Мусой разговором, его убил амир, то есть наместник, вернее, халифа, которого звали Халид ибн Абдилля. Халид ибн Абдилля на праздничном намазе, на курбан намазе, Йом аль-Адха, да, прочитал хутбу, потом сказал: «Я юхан нас, дахху би адахикум», то есть режьте ваши курбаны, а я сегодня курбан тоже зарежу, да, того, который говорит, что Аллах не брал в себе Ибраима Халиля и не разговаривал с Мусой разговором. Потом спустился с минбара и зарезал Джада ибн Дирхама. Мусалла.
Вместе с баранами
говорили. Намаз праздничный. Халид. Итак, первая их беда — это что? Первое, чем они известны. Нет, не уподобление, наоборот, а что? Та'тиль, отрицание атрибутов Аллаха Субхану Та'аля. Уже говорит, что Аллах не брал себе Ибрахима Халилем. То есть нет атрибута любви. Аллах не может любить. Аллах нет любви. Потому что не разговаривает, смысл разговора. То есть атрибут речи отрицает. Они отрицают качество атрибута Аллаха Субхану Та'аля. Хорошо? Среди них есть такие, которые даже отрицают в отношении Аллаха Субхану Та'аля наличие существование или отсутствие Аллаха Субхану Та'аля. Хорошо? Даже это отрицает. Они говорят, нельзя говорить, что у Аллаха, значит, что у него есть как... То есть нельзя утверждать наличие атрибутов у Аллаха и нельзя отрицать наличие атрибутов у Аллаха, они говорят. Хорошо? Даже, они говорят, нельзя говорить, что Аллах существует или Аллах отсутствует. Потому что они, все джамми, сейчас говорим только про джаммита. Потому что они говорят, что если мы скажем, что если он мауджуд, то есть он существует, Аллах, значит мы его уподобим другим существующим. Хорошо? Если мы скажем, что он отсутствует, тогда мы его уподобим отсутствующим, отсутствующему. Хорошо? Поэтому мы говорим, он и не отсутствует, и не присутствует. И не существует, и не отсутствует Аллах. Хорошо? То есть, таким образом, они упрямо противоречат разуму и текстам религиозным, то есть Курану и Сунне. Даже если идти по их пути, то отсутствие и наличие – это две вещи, которые, то, что называется, две противоположности. Да? Две противоположности. Две противоположности не могут одновременно существовать. Хорошо? То есть, либо присутствуют, либо отсутствуют. То же самое, две противоположности не могут обе исчезнуть, обе отсутствуют. Хорошо? То есть либо присутствуют, либо отсутствуют, а не так, что и не присутствуют, и не отсутствуют. Хорошо? Две противоположности. Обязательно одна из них должна присутствовать. Поэтому если они описывают Аллаха как не присутствующий, не отсутствующий, значит они описывают Аллаха как невозможное. Как нечто невозможное. Хорошо? Если исследовать их правила, значит Аллах это не присутствующий, не отсутствующий, значит он невозможный, потому что либо присутствует, либо отсутствует. То есть по их даже, если идти по их сценарию, то их же также сценарий можно привести им возражение. Хорошо? Это что касается атрибутов отрицания. Здесь их признак это отрицание. В том, что касается предопределения Аллаха субхана ва тааля, када и кадар, то здесь у них их акида это то, что называется в арабском языке аль-джабр, то есть принуждение. Принуждение, да? То есть они говорят, что человек, он принужден к своим деяниям. Без выбора. Он не выбирает деяния. То есть совершить злое или совершить доброе, у человека нет выбора. Он делает то, что Аллах его заставляет сделать. Если он совершает намаз, то он совершит, то есть не он совершает намаз, Аллах его заставляет совершить намаз. Хорошо. Если он убивает, то он тоже принужден. С него он убивает, а Аллах убивает. Хорошо. То есть Аллах заставляет его убить. Хорошо. То есть он принужден. Таким образом, они лишают Аллаха субхана ва тааля его мудрости. То есть считают, что у Аллаха нет мудрости. Потому что если человек он принужден к своим действиям, то какая тогда мудрость в том, что Аллах награждает или наказывает рабов? Если человек принужден к своим действиям, какая может быть мудрость в наказаниях или поощрениях, вознаграждении Аллаха субхана ва тааля в отношении его рабов? То же самое они отрицают похвалу или порицание каких-то людей. Потому что как можно верующих хвалить или грешников ругать, если они принуждены к своим действиям? Более того, они обвиняют Аллаха, получается, в зульме, то есть в несправедливости. Получается, что Аллах, он самый несправедливый. Потому что как можно кого-то наказывать, наказывать грешника, если он не совершает это по своему выбору, а принужден к совершению этого греха? Как можно награждать праведника, покорного человека, который совершает деяния покорности, если он это не заслуживает? Он же не сам его совершает. Аллах его заставил это совершить. Все это несправедливость. Когда им это говоришь, они говорят, нет, это не является несправедливостью, потому что Аллах хозяин, что хочет, то и делает. Хорошо, они говорят. Такой их ответ. Ну, и это их возражение, оно тоже какое? Батль, то есть ложное. Потому что Аллах субхана ва тааля, он совершенен. Он совершенен, Аллах субхана ва тааля. И он говорит, он «Ваман ямал мина ссалихати ва хува му'мин, фаля и хафу зульман валя гадма». Тот, который совершает добрые дела, и он верующий, тот не боится несправедливости, чтобы в отношении у него была несправедливость. И не боится умаления, не будет в отношении него совершено какое-то умаление. Хорошо? То есть Аллах обещает это. А если брать их акиду, значит Аллах нарушает свое обещание, Аллах совершает несправедливость. Хорошо? То есть в отношении када и кадр, то есть предопределение Аллаха, их акида тоже полностью несостоятельно противоречит учению Ахлясунна ваджама, учению Курана и Сунны. В том, что касается вопросов веры, религии. Здесь их акида – это ирджа. Ирджа, то есть здесь они мурджииты. Что такое мурджииты? То есть они говорят, что иман – это просто признание человеком Творца, даже без его атрибутов, потому что атрибуты они отрицают. Хорошо? Что касается слов человека или его действий, то они не входят вообще в иман. Не входят в иман. И иман, он не увеличивается и не уменьшается, они говорят. То есть иман – это просто признание человеком наличия Аллаха Субхану Тааля, признание Творца. Поэтому по этакиде они муджииты, значит, самый распутный и развратный человек, хорошо, и самый богобоязненный и справедливый человек из рабов Аллаха, они по уровню веры одинаковы, по их учению. Хорошо? То есть самый фасик, у него вера, как у Джибриля, одинакова. Хорошо? Это по их учениям. И иман у них не уменьшается и не увеличивается. А мы сказали, что иман это что? Это пять нунов. Пять нунов, которые мы сейчас, иншаллах, повторим. А Ибн Каим про них очень хорошо такой стих сказал, что то, что они говорят, да? Они говорят, «Ваннасу фил имани шейун вахид, кальмишси инда тамасулиль асна». То есть люди в вере одинаковы. Шей вахид. Одно и то же. Все. Хорошо. Как зубцы расчески. Угу. Итак, пять нунов, которые мы сейчас, иншаллах, вспомним. Это что такое есть иман с точки зрения Ахля Сунна валь Джамаа, то есть с точки зрения Курана и Сунны. То есть иман это не только признание сердцем, это еще подтверждение языком, действие органами. Он увеличивается от покорности Аллаху, уменьшается от покорности шайтану. Вот что такое иман, сущность его. Это в том, что касается их заблуждений в вопросах иман. Иман и дин. Разум у джахмитов. То есть здесь их акида это что? Ирджа, то есть муджизм. Хорошо? Таким образом, их мазхаб, он один из самых отвратительных мазхабов, которые существуют. Если не самый отвратительный. Но самый отвратительный, мы сказали, это что? Это что? Это рафидиты, да, рафидизм. Вообще, шейх Ислам Тайми говорит, что вообще все бида, их основа это рафидизм. То есть они все оттуда как бы пошли. Это главное, то есть первая из бед, которая была в исламе, это рафидизм. Поэтому говорит автор, что некоторые из ученых вывели их из 72 групп. Хорошо, вообще, просто сын говорит 73 группы, да, исламского ума позиция на 73 группы. Одна из них спасенная община, 72, остальные что? В огне. Из этих 72 даже их выводят некоторые ученые. Хорошо. Ну, автор весьма-весьма прав, который говорит, что самые злые из еретиков, из Ар-Бида, это именно вот эти две группы. Значит, и говорит дальше он, рахимахуллах, что вот этот рафидизм, что по их причине и появились сомнения. По их причине началось поклонение могилам. Они первые, которые построили на могилах храмы, мечети. Хорошо? Поэтому нужно быть настороже, быть осторожным по отношению к их ереси, к этой бида, то есть бида Аравафид и бида Джахмия, джахмизм тоже. И нет никаких сомнений, что бида там даракат, то есть как бы ступени, идущие вниз. То есть худшее, потом еще хуже, еще хуже, еще хуже. В арабском языке, когда говоришь что-то плохое, не говоришь дараджа, степени. Степень – это когда что-то хорошее. Хорошо, в раю дараджат. То есть первая степень, более высокая, это дараджа. А когда речь идет про плохое, там, где плохо, хорошо, тогда там даракат, то есть наоборот, вниз идет, хорошо. В аду там дарак. То есть дарак вниз, а сверху вниз идет. Хорошо? А там в раю дараджат. Здесь в бида тоже даракат мы говорим. Потому что нет такого, что хорошее, а потом что-то лучшее. Да? Если плохое, еще хуже вниз идет. Хорошо? Поэтому человек должен остерегаться этой ереси, исследовать манхаджу пути саляфу салих, то есть правильных предшественников. В том, что касается этих вопросов, во всех других вопросов тоже. 12-й вопрос, который здесь рассматривается, на Абулия Биги, саллаллаху алейхи вассалям, мишиддатин назар.
Предсмертные муки пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Да, откуда мы узнаем про это в этой главе? Из хадиса Аиши радиаллаху анха, что он перед смертью пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мучился, что он набросил на себя что? Одеяние свое, да, на лицо, потом он стал тяжело дышать, он убрал его. То есть Перед смертью Пророка Саллаллаху Алейхи Вассалям, предсмертная агония была тяжелая Пророка Саллаллаху Алейхи Вассалям. И вообще, когда Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям болел, или что-то у него болело, то он всегда испытывал страдания двух людей, двух мужчин, двух простых людей. Хорошо? Не как простой человек, а за двух людей как бы. Это мудрость Аллаха Субхану Ва Тааля. Потому что испытания, которые посылались Пророку Саллаллаху Алейхи Вассалям, они были сильные. Были сильные. И когда доставлялись ему какие-то мучения, то они были тоже сильными. Если какая-то болезнь, то в несколько раз она сильнее была у него. Мудрость из этого, чтобы он достиг самой высокой степени сабра, терпения. Хорошо? Потому что человек, когда испытывается каким-то злом и проявляет терпение, потом он достигает через это самых высоких степеней. Мы просим Аллаха Субхану Ва Тааля афия, то есть благополучие. Хорошо? Потому что некоторые понимают это так, что, значит, вот бы мне тоже такие мучения, да, например, говорят. Нет, тут надо правильно понимать. Человек не должен просить у Аллаха мучений. Хорошо? Человек должен просить у Аллаха благополучия. Потому что как один человек, когда Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям попросил, я не увидел Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям, что он, когда-то цветущий человек, вдруг весь высох, и страшно было на него смотреть, ужасный вид у него был. Когда спросили, в чем дело, он сказал, что я попросил Аллаха, чтобы он мне ускорил мои те загробные муки здесь на земле дал, которые будут там на судном дне и дальше, чтобы он здесь мне на земле дал. Хорошо? И он весь высох, он... На него невозможно было смотреть. И Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям сказал, что не надо этого делать. Нужно будет просить Аллаха, что благополучие, афия, благополучие в мире и в загробном мире. Хорошо? Это важно понимать. Но если уже человеку что-то Аллах Субхану дал, то тут нужно уже проявлять терпение Аллаху Субхану, потому что через терпение он достигнет высоких степеней. Сурвар, афия вассарама. 13-й вопрос, который здесь рассматривается, ма акрама бихи мин аль-хулла.
Оказана ему высокая честь быть возлюбленным Аллаха.
Да. Отсюда мы, то есть хулла, мы сказали, хулла это высшая степень любви. Высшая степень любви. Аллах Субхану Ва Тааля возлюбил из всего рода человеческого двух людей высшей степени любви. Это какая? Это кто? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и Ибрахим саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо? Это мы из каких слов берем? Инна Аллаха иттахазани халилям, кама иттахаза Ибрахима халиля. Поистине Аллах меня избрал халилям, как избрал халилям Ибрахима. Также избрал Ибрахима, да? 14-й вопрос. Ат-тасрих би аннаха а'ла мин аль-махаббати.
Разъяснение того, что это больше, чем просто любовь.
Да, хулла это больше, чем просто махабба, чем просто любовь. Потому что Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям любил Абу-Бакра. У него была махабба к Абу-Бакру, любовь. И он был самым любимым из людей для Пророка Саллаллаху Алейхи Вассалям, Абу-Бакр. Хорошо, то есть он это говорил, то есть утвердил в отношении Абу-Бакра наличие у него махабба, любовь. Но отрицал наличие у него к Абу-Бакру и вообще ко всем другим хулля. Это вот эта высшая любви, которая пронизывает человека полностью. Этот вид любви только был для кого, Пророка Саллаллаху Алейхи Вассалям? Только для Аллаха Субхану Ва Тааля. Пятнадцатый вопрос. Ат-тасрих бианна Сиддик афдалю сахабати.
Указание на то, что Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, является наилучшим из подвижников пророка, да будет доволен им Аллах.
Да, потому что мы знаем в Бухари и Муслима сказано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что Абу Бакр тана хабба риджали лей. То есть Абу Бакр был самый любимым из всех людей для Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И здесь, в этом хадисе, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что если бы я взял себе халиля, то взял бы Абу Бакра халилем, если бы так было, что я бы взял халиля, да? То есть это указано на то, что он самый лучший из всех сподвижников. Самый лучший в этой уме после ее пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Отсюда мы делаем выводы, какие очень важный вывод, что превосходство, истинное превосходство, оно бывает в вере и в благодеяниях, в добрых деяниях. Оно выше, чем превосходство в происхождении. То есть внимание, которое уделяет ислам превосходству в вере и в добрых деяниях, оно выше, чем превосходство происхождении. Потому что если бы превосходство заключалось бы в происхождении, тогда Хамза ибн Абу Талиб, например, ну, Абдуль-Мутталиб, то есть дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или Раббас ибн Абдуль-Мутталиб, они тогда имели больше права, чем Абу-Бакр, на любовь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо? Но мы сказали, что Абу-Бакр, он лучше, чем все остальные, и более любим, чем остальные для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. 16-й вопрос здесь, аль-ишара иля хилафатихи.
Указание на то, что он будет преемником власти, халифом посланника Аллаха, да благословит его Аллах приветствует.
Здесь, в этом хадисе, вообще пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он тасрих не сделал, то есть он не сказал прямо, Абу-Бакр мой халиф, да, то есть правитель после меня. Но во многих хадисах мы видим, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям указывает, косвенно указывает на то, что халиф после него это Абу-Бакр. В частности здесь. То, что Абу-Бакр, это если бы так предположить, что брал бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям себе халиля, то взял бы Абу-Бакра халиля. Хорошо? Поэтому здесь ишара, то есть косвенное указание на это. Поскольку он самый близкий человек пророку саллаллаху алейхи ва саллям, значит, он больше всех других имеет право на халифат, на то, чтобы быть после него халифом после его смерти. На этом мы заканчиваем эту главу. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва алихи ва сахбихи аджмаин, алхамдулиллахи раббиль аламин.